Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, развратница, 19 декабря. И с каждым днем рабочего запала все как бы и не бывало, правда? Это неделя, отравленная новогодними праздниками. Как воскресенье, отравленное понедельником надвигающимся, превращается в воскресенник, так и все эти недели превращаются в предновогоднее что-то. Мы делаем вид, что работы, не мы, вы, я в полную силу, мне вообще все равно. Вот, они делают вид, что верят, что вы работаете. И все только и думают, когда же мы уже принадимся интоксикации оливьешной, майонезной, когда мы вкусим запретных шпрот. И вот это вот все. А ведь кажется, что вот отсюда новогодние праздники кажутся чем-то, ну вот в этом году иначе будет. В этом году будет по-другому. В этом году мы на лыжах, на коньках. Нам кёрлинг построили где-то в парке Горького, по-моему, или где? Настоящую кёрлинговую эту полосу с камнями, со всеми этими делами. Что мы будем вот, ну, загребать... А, в смысле, нет. За чем-нибудь в лес ходить там, я не знаю. Поедем к друзьям на дачу, потом к родителям сгоняем, потом на озеро, на какое-нибудь еще что-нибудь. Вот, и... Да, это так все и останется идеями. Классными, замечательными идеями, которые так великолепно профукивают. Вот я нашелся. Профукиваются в течение вот этого короткого промежутка между 31 и 11 января. 31 декабря и 11 января. Ну так уж мы устроены, что делать. Алекс 763, доброе утро, Сэм, Рамзес, Самсон, Самсонов, здесь Алексей Кузнецов, Аркадий Волдырова, Вася Куролесов и Тимур Джураев, Игорь Валерьевич, здрасте, доброе утро, приветствую, Олег Мохов, Алексей ТТ присылает мне картинку, вот, страшилище. Неужели это правда, говорит он, неужели? И, кстати говоря, Гудошников Алексей тоже мне вот прислал эту штуку. С этим, это что, шутка такая? С вопросом вот по поводу этого автомобиля. От Автотора автомобиля. Вот. Но вы обратите внимание, что на нем написано. Посмотрите на него. Написано «Испытание». А, нет, ну, в смысле, для нас это ничего не значит. Как я понял из текста, это мул. Мул технический. Что такое технический мул? Это так называют автомобиль, который примеряет на себя либо несуществующий тип кузова, либо на него напячивают какой-то тип кузова от другого автомобиля. То есть там внутри новая платформа, внутри салон, платформа, новое все. Ну, то есть там настоящий автомобиль внутри. Но поскольку рано еще говорить, что это такое, или же еще нет на самом деле понимания, каким оно должно быть. Но техническая платформа уже проходит испытания, его, ездовые испытания, тест-драйвовские испытания. Вот. И для того, чтобы эти испытания проходили, на эту платформу напячивают какой-нибудь кузов чего-то. Вот. Либо просто какие-то кузовные панели. В данном случае кузовные панели от каких-то лад. Но, судя по всему, там вот двери от Весты, к примеру, стоят здесь. Крылья, судя по всему, от X-Ray, может быть, ну, тоже от какой-то Лады. Какие-то дыры здесь. Ну, в общем, такое. Выглядит, конечно, это пугающе. Такое ощущение, что это какая-то компьютерная игра апокалиптическая, когда роботы поработили людей, вот, но Но злые роботы поработили людей, как в «Я робот», помните? Вторая итерация уже роботов, которые такие модные все, вот это все. Вот они стали злыми. А первое поколение роботов, оно, наоборот, за людей было. Так вот, ощущение, что после того, как мир захватили роботы, остались еще те самые первые поколения, которые по-настоящему людям преданы. Первые такие пылесосы роботизированные, вот это все. И вот этот автомобиль, он из этого поколения. Добреньких, туповатеньких таких, я рожден, чтобы служить человеку, вот это вот так. Но еще раз, это мул, это не настоящий автомобиль.
Я надеюсь, да. Я искренне на это надеюсь.
А справедливости ради, Леша Гудошко, он прислал мне эту картинку, а потом тут же прислал и статью еще из «Автопотока» какого-то. Не пугайтесь внешнего вида, это серийный электрокар будет совершенно другим. На фото лишь прототип, агрегатор-носитель, тестовый мул с обрезком кузова от Весты. Фото Татьяны Акимова специально для «Автопотока». Татьяна Акимова. Ой, а я, по-моему, знаю ее. Но не важно. Значит, смотрите, какая история. Что мы можем понять, даже глядя на этот мул? Ну, в общем, хотелось бы понять размер этого автомобиля. Потому что внешне он выглядит как смарт по размеру. Но если предположить, что дверь у него от Весты, становится понятно, что он почти что кроссовер. Ну, гляньте, дверь какая. От нижней кромки двери до нижней кромки кузова еще сантиметров 30. 5. 6. 36. 30. Ну, то есть, он, то есть форм-фактор у него маленького смарта. А по факту, я так понимаю, нам бы для того, чтобы что-то делать, какие-то выводы, понять бы хотя бы диаметр колес. Вот какие колеса там стоят. Потому что пока что выглядят колесики эти крайне, крайне микроскопическими. Но еще раз, меня смущает дверь и ветровое стекло. Стекло тоже от Весты. И посмотрите, то есть это какой-то Франкенштейн, он на самом деле огромный. Он может оказаться вообще размером с Туарег. Ну нет, ладно, не с Туарег. Но уж точно с какой-то кроссовер. Вот, поэтому я бы не делал поспешных выводов. Вот еще фотография. Гляньте на него. Он настолько высокий, что у него сделана ступенька специальная до порога. То есть до самого порога уже, где начинается вход в салон, вот эта огромная ступенька такая большущая. А колеса, я думаю, ну, наверное, 15-е какие-нибудь. Но здесь они выглядят микроскопическими. То есть остается только догадываться, что это будет. Обещают запустить в 2025 году. Создатель уверяет, что все комплектующие этого... ну, здесь вот поделие пишут как-то, будут российского производства. В общем, зря вы так относитесь к этому, уважаемый прямой эфир. Пересла, но из прямой эфир. Вот. А это просто говорит о том, что компетенции у вас нет в автомобильной промышленности, товарищи пересланные из прямой эфир. Потому что те, кто, ну, в смысле, занимаются немножечко и делают это более-менее как бы на постоянной основе, или, может быть, даже чуть-чуть профессионально, прекрасно понимают, что если звучит слово «мул», то на внешность, на то, как это выглядит, можно вообще не обращать внимания. То есть там может быть все, что угодно. Можно было слепить, я не знаю, статую свободы такую, вот интегрировать ее, поставить наверх. Я не знаю, или кучу какашек, вот как у этого... где-то там на набережной она стоит. Вот, ну, такое. И это не имеет никакого отношения к тому, что будет на самом деле. Смотреть надо на косвенные признаки, такие как размер, смотреть какие-то технические характеристики. И главное, что здесь, что я вижу в этой поделке, которую так критикуют люди далекие от автопрома, я вижу два момента, три момента важных. Во-первых, это будет не скворечник на колесах, нет. Это будет что-то серьезное, приличного размера, с полноценным салоном, судя по, опять же, по косвенным признакам. Второе. Заявлен 25-й год. Это не через 3, не через 5, не через 10 лет. Это через год. То есть это означает, что техническая база автомобиля уже полностью готова. Все. Остались ездовые испытания, которые прямо сейчас проходят этот мул. Остались какие-то доводки, там все, налаживание серийного производства, конвейера. И уже все, пошел выпуск предсерийной партии, которая будет выпущена уже в следующем году. Я считаю, в 24-м она уже появится. То есть автомобиль как таковой появится уже в следующем году. Это принципиально важный момент. Это два. Третий момент. Это означает выход такой быстрый. Это означает, что у нас уже есть наша платформа электрического автомобиля. Автомобиля, не имеющего какие-то корневые связи с одной из существовавших моделей. Ну, я надеюсь на это. В смысле, что это не какой-то ДВС-ный автомобиль, переделанный в электрокар, потому что мы это уже обсуждали, это совершенно иная архитектура. И самое правильное, если вы хотите сконструировать настоящий электрокар, если вы электромобиль хотите сделать, который будет пользоваться успехом, его нужно делать с нуля, как электромобиль. Сразу он должен конструироваться, как электричка. То есть у нас уже есть эта платформа. Это тоже здорово. Это уже что, 3 или 4? Я не помню. Ну и 5. Ключевой момент, на который, может быть, многие так вот обращают внимание дежурно, через запятую, потому что это типа звучит как-то так, это самое, шапкозакидательски, типа, мы там, санкции нам нипочем, мы с... На самом деле это ключевой момент. Будет собран полностью из отечественных комплектующих. Это значит моторы, это значит батареи, а вот и все. А вот и весь электромобиль, а больше ничего не надо. Все остальное это уже могут делать какие-то субподрядчики, просто малый и средний бизнес, штамповать панели, салонные кресла там делать, все остальное у нас есть. То есть это означает, что в любом случае мы начинаем сеять семена нашего российского автопрома, которые должны будут прорасти чем-то нашим своим. Вот. Это вот то, что вы там говорите. Да какой же это москвич, это не москвич. Да какой же это... Нет, нет. Не то, чтобы это было желание просто удовлетворить вас. Как мы вас называем? Душнилы. Во. Это не попытка удовлетворить вас. Это просто стремление по-настоящему делать свой независимый автопром. И это офигенно, это офигенно. Нам и Маруся обещали ее мобиль. Извините, пожалуйста, Р, но вы снова смотрите, вот вам, во-первых, вам хочется снова душнилой быть, подушнить немножечко, правда? Нам это обещали, это, и бесплатные квартиры к 2000 году отдельные всем, конечно, и вот это все. Но вы не хотите посмотреть внутрь. То есть у вас степень анализа, ну, умение анализировать с утра пока не работает. Я думаю, что днем потом вы проснетесь, и все начинает работать, а сейчас пока не работает. Если вы думаете, что стартап певца Артом какого-то, один стартап певца Артом, а другой стартап просто миллиардера, который удовлетворял какие-то свои амбиции, и производство огромного завода, специализирующегося на выпуске десятков моделей в течение десятков лет, я имею в виду Калининградский автотор, это примерно одно и то же, но, еще раз, тогда уровень анализа примерно где-то на 0,1 у вас сейчас. То есть если вы ставите в одну линейку стартапы чуваков, которые что-то решали там финансовые вопросы свои, никто из них, кстати, не пострадал. Все что-то заработали на этом. Другое дело, что мы не получили автомобили, это правда. Но ни Прохоров, ни Фоменко со своими партнерами не были автотором. Речь в данном случае, говорят, идет о гигантском автомобильном предприятии, которое занимается выпуском, еще раз, десятков моделей. Да, какие-то там, ну, какие-то собирались отверточным способом. До этого какие-то собирались относительно с глубокой степенью локализации. Выпускались немецкие бренды большой немецкой тройки. Выпускались, да, ну, просто погуглите про «Автотор», что это за предприятие. Поэтому вы уж меня простите, но если «Автотор» заявляет что-то, что вот у нас будет, и вот у нас уже технический мул готов, и они, обратите внимание, не показывают вам, как это делали эти самые любители хайпануть, что-то футуризм какой-то. Наоборот, они скворечник показывают на колесах. Просто скворечник, потому что внешность это... Ладно, Дерипаска или Прохоров, кто там этот ямобиль делал? Не, да, плевать. О, Владимир еще один такой. Так и не увидели, мы так и не увидели. Во-первых, вы увидели ямобиль в нескольких экземплярах. Во-вторых, еще раз вам говорю. когда это стартап отдельного олигарха, который что-то решает свои внутренние вопросы, и когда это техническая задача, стоящая перед огромным автомобильным предприятием, на мой взгляд, это разные вещи. И степень уверенности в реализации проекта совершенно разная. Абсолютно у меня разная. Но если для вас это все вещи одного порядка, что делает певец и гитарист, что-то там стартап какой-то делает, причем в нише эксклюзивных гиперкаров, а не в самой распространенной нише, которая сейчас имеет емкость невероятно и потенциал роста электромобилей, обычные городские электромобили. Ну, вы можете думать, кто я такой, чтобы вас переубеждать. Заблуждайтесь, пожалуйста, это ваше право. Каждый имеет право заблуждаться в рамках своего интеллекта. Вы в дремучий лес хотите. Пожалуйста, это я же не против. И, кстати говоря, идите и Роме Русинову расскажите про Марусю, что вам что-то это самое. Что там, что-то, Маруся это фейк. Владельцу Маруси, который спокойненько по Москве разъезжает на уникальном каре и, вероятно, даже доволен тем, что он в серию так и не пошел, потому что у него эксклюзивный этот спорткар. Так, доброе утро, Самсон Самсонов. Приветствую, Вася Куролесов. Требуются пилюли, я чувствую. И слышу, что есть у меня уже. Ресориус, доброе утро. На Южном Урале тоже потеплело, минус 8. А у нас вообще осенний-весенний воздух пахнет талым снегом и чем-то таким, листвой какой-то жухлой. В общем, прикольно. На дорогах асфальт. Я не пойму вас, если вы начнете рубиться сейчас снова десятками на въездах и выездах в Москву, из Москвы, на кольцах и радиальных магистралях, но что для этого причин нет вообще никаких. Прекрасные дорожные условия, все очень хорошо. Плюс 2 сейчас в Тверском районе, так называется теперь наше замоскворечье. Ощущается как минус 2, на самом деле это не так, потому что хороший асфальт, нормальное сцепление. До плюс 4 сегодня максимально днем, это если вы планируете гардероб на сегодняшний день, прямо сейчас. Владимир, я не собираюсь принимать участие в вашем душнильстве. Честное слово, Владимир. То есть это... Вот есть люди, которые спорят ради спора. Вот что вы хотите добиться спором своим? Вот вы сами себе ответьте. Какой точке вы собираетесь прийти согласие в вашем споре? Потому что... А как же Илон Маск со своей Теслой? Он тоже олигарх. При чем здесь Илон Маск со своей Теслой и олигарх? Я вам говорю про конкретных людей у нас. Фоменко и Дерипаска. Про конкретных людей. Почему здесь Илон Маск вообще? Вот я сейчас вам скажу. У Илона Маска была задача построить огромное производство. И прежде чем начать делать Теслу, у Илона Маска уже было колоссальное количество успешных бизнесов, связанных именно с технологиями высокими. Не с металлом, нет. А с высокими технологиями. И на момент создания Теслы никто не знал, получится у него или не получится. Но дальше ваш аргумент. Дальше. Так, значит, у Дерипаски должно было получиться. И вот это все. Вы хотите по кругу ходить в споре, правильно, Владимир? Вам хочется все время пукнуть в лужу, что-нибудь такое, лишь бы что-то ответить. Лишь бы только что-то вот сейчас показаться человеком, который привел окончательный аргумент. Хорошо, хорошо, вы правы. Илон Маск, это все офигенно, вы победили. Нормально? Доволен? Возьмите котлетку с полочки и успокойтесь уже. Господи, как же вот... Не знаю, вам не тошно самим от себя, товарищ душнилый, не? Не бывает вот тошновато так вот, когда вдруг сознание вдруг проясняется, не? Мигранты Скайтаун, доброе утро, приветствую. Солт-Лейк-Сити. До 22 декабря буду здесь, здесь плюс один, и реально пахнет елкой. То есть вы понимаете сейчас, что происходит в Москве. Дышите глубже, мигранты Скайтаун. Вот так вот и у нас в Москве тоже пахнет. Мигрант из Кореатау напомнит наш слушатель, постоянный друг оттуда из-за океании, живет постоянно в Лос-Анджелесе и при этом еще и колесит по штатам. Сейчас в Солт-Лейк-Сити. Не говорите, Артем, прям душновато в эфире, в буквальном смысле слова. У нас отопленница продолжает жарить, как будто минус 15 на улице. Пойду окошко открою. Ну и вообще душновато. Просто есть несколько персонажей. Знаете. Ой, я не в такт. Вот это главная задача. А Баба-Яга против. А Баба-Яга против. А Баба-Яга против. Люблю так. Валькирия Сварогна, доброе утро. И Истре тоже большущий привет. А, вот, Максим Сидякин. Решил не Дерипаска, а Прохорова. Вот я тоже говорил Прохорова, а мне потом про Дерипаску начали писать. Мне кажется, что Прохоров делал ее мобиль. А потом расстроился, поехал и купил баскетбольный клуб в Штатах. Экстримыч, доброе утро. Алекс 763 на рыбалку. Ну, правильно, правильно. Когда плюс 4, самое время идти на подледный лов. Индейцы прокачивают. Нет? Хорошо, мне кажется. Уже в тележенке пилюленька, если вдруг нужно будет переслушать, понять какие-то нюансы, аспекты отдельные. Щукин и все. Это такой телеграм-канал есть. Щукин и все. Там вообще про все, и в том числе пилюли тоже там же. Плюс 3 в Ставрополе. Дождь, 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 дождь. Дождливый Биг Фазер, доброе утро. Приветствую вас. Норик Вигажан здесь, и добрым, лучшим людям планеты тоже привет. Вот так вот.
В движении.
Так, что по движению? Я думаю, я предполагаю, что в городе все хорошо вообще с движением. Я предполагаю, что даже в Подмосковье уже очистился асфальт от наледи, от снега, от каши. И теперь у вас там просто асфальт, просто мокрый асфальт. Я так предполагаю. Я думаю, что условий для того, чтобы сказать, ну вот видите, как сложно на дороге, таких условий уже нет. И поэтому, если что и произойдет, так это только по причине истерически непрофессионального склада характера, там еще чего-то. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Алло, Новая Рязанка, Островцы, ну, обычная пробка, но народу меньше, чем всегда. Дороги поменьше. Прекрасные. Угу. Насчет создания автомобиля, ну, это же сложнейшая вещь. История показывает России, да, и Советского Союза, что основная масса автомобилей создавалась с помощью все-таки иностранных каких-то технологий и всего остального. То есть без иностранных технологий пока что мы не можем создать автомобиль.
Ну и что?
И полностью вот наш сделать, как бы, но это...
Конечно, можем. Конечно, можем. Конечно, можем. Ну, слушайте, вы говорите, во-первых, о технологиях 70-х, 80-х, 60-х. Во-вторых, вы говорите об инженерной школе той, а в-третьих, вы говорите об автомобилях ДВСных. Вы понимаете, что электричка — это, ну, это совершенно иной принцип автомобиля. Это понятно, батарея. Батарея. Нужно ключевой момент сделать. Батарею. Электромотор. Все. Все. Батарея, электромотор. Ну, я утрирую, конечно, но все. А все остальное это просто, просто требуха. Это просто как ремонт. Ну, в смысле, ремонт дома надо сделать. То есть, что ключевое важное в ремонте? Ключевое важное в ремонте – это инженерные решения технические. Канализация, все эти, разводка, электрика. Вот это вот все. Вот это ключевое. Правильно? А дальше уже отделочные работы пошли. Это уже фигня. Это дорого. Дорого, потому что материалы дорогие. Но это уже фигня. Это уже кто там как хочет, так и можно делать. Но ключевой момент – это правильно сделать все. Ну, теплые полы, все, трубы, чтобы были надежные, канализация. Вот это все. Так что нам сделать электромобиль сейчас – батарея и моторы. Все. Дальше ну, это принципиально иные вещи. Принципиально другой подход к построению автомобиля. А батареи, насколько я понял, мы вот здесь рядом с москвичом у нас в Москве будем делать уже сами сейчас свои. Ну и потом тоже свои. И насчет того, что сами мы пока не можем сделать, а кто может пока сделать сам, и кто когда начинал делать сам? Таких людей всего несколько людей. Ну, Фердинанд Порше, ну, один из таких. Карл Бенц, ну, тоже один из таких. Все остальные, это ну, в смысле, великие художники. Я не знаю, считаете вы Пикассо великим художником или не считаете? Одна из его фраз такая фундаментальная. Он говорит, что очень-очень-очень хорошие художники копируют. Ну, начинают с этого. А великие художники воруют. Просто берут и воруют. И делают это своим стилем. Потом это становится их стилем. Но все начинается с воровства. Все начинается с воровства. Ваша жизнь начинается с воровства. Вы начинаете воровать слова у своих родителей. Вы что, сами их придумываете? Нет, вы копируете. Все начинается с того, что кто-то до вас уже что-то сделал, а вы этим пользуетесь. Именно это и сделало людей из обезьян людьми. И именно поэтому люди единственный вид на земле, который может творить и делать то, что он делает. Потому что все остальные не могут в такой степени передавать опыт следующим поколениям, а следующие поколения не могут настолько четко копировать все, что до них придумано хорошего и всего остального. Не могут перенимать так глубоко опыт. А люди могут. Так что ваша жизнь началась с копирования и воровства. Того, как сидеть, как ходить, как говорить, как вести себя. Все душнилы наши сейчас здесь в эфире, вероятнее всего, копируют своих родителей, которые тоже были немножечко душнилами. Просто потому, что это такой образ копирования. Человек копирует и повторяет все за своими родителями. Так что, вероятнее всего, надо сказать так, что вы не виноваты. Просто ваши родители копировали своих родителей, ваших дедушек и бабушек. Ваши дедушки и бабушки копировали ваших прабабушек и прадедушек. И вот так душнилство передается по наследству. Тоже, в том числе, как образ мышление, как образ жизни, как характер, а потом и как судьба.
Моторы.
6:34, говорит Москва. Моторы, доброе утро, приветствую вас. Я, знаете как, я сейчас переброшу, я создам своего Франкенштейна и свой мул. Я возьму фотографии из одного поста, где поругивают внешность этого самого будущего электромобиля. Амбер его зовут почему-то. Амбер. Уже Ампер бы назвали тогда. Это было бы хотя бы как-то звучало бы электрически. Вот. Амбер. Почему Амбер? Почему латиницей написано? Зачем нужно? Вот если все детали уже сделали отечественными, все уже сделали отечественными, а название Амбер все равно. Вы что, собираетесь его амером продавать? Что? Нет, все наше. Почему не назвать тогда его как-нибудь по-нашенски? Давайте придумаем название этой штуки. Ну, к примеру, дёгать. Нет. Пенька. Нет. Лапать. Ну, что-нибудь. Не знаю. Я пойду сейчас, я уверен, что немногие могли в режиме реального времени следить за стримом, хотя жаль. Надо бы, конечно, прислеживать. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Я вам говорю, радио говорит, а вы все время что-то не алло. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал. Заходим. Жмем кнопочку, кнопочки «Вступить» и вступаем. Вступаем в стрим, это не страшно и не... Ну, это нормально с точки зрения гигиены. Вот, и все, и смотрите. Но если у вас не было возможности смотреть, себе уже перекинул Щукин и все. Фотографии универсального носителя агрегатов нового электрокара от Автотора. Вот, с обрезком кузова отвеста. Все, можете пойти и посмотреть потом, когда будет возможность, в тележеньке. Щукин и все. Так называется телеграм-канал. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Данила, Москва. Здравствуйте. Я вот только что слышал про название электромобилей. Он наш, там говорили, как бы их назвать. Ага. Я не знаю, это будет забавно или нет. Нам нужно нашему этот самый назвать электрощит. Знаете, для зарубежных этих, скажем так,
да,
людей. Электрощит, ну поняли, да?
Электрощит. Вы знаете, я вспоминаю эту историю, когда пишет какая-то девчонка, она уехала с семьей куда-то, ну, в англоязычную страну какую-то, и ребенок ее совсем маленький, ясельная группа, и он освоил первое слово, одно из первых. Ну, а дети, что мы говорим детям? Хочешь что-нибудь? Он, ну, дай, да, вот, ну, одно из первых слов. И она говорит, а мой освоил слово, и в панике весь детский сад был, персонал, бегали от него, потому что он ходил им, ну, англоязычный он. Дай. На каждый. Умри. На каждого.
Ну да, из той же серии.
Спасибо,
да.
Спасибо большое. Электрощит. Конечно. Да, почему нет? Такой настоящий. Электрон или Урал. ИГ, доброе утро, приветствую, Тимур, электроник, ну, нормально, да, но электроник не это самое, что-то скрепное такое бы, что-нибудь такое прям вот как Амур, к примеру, или что-нибудь такое, Байкал, к примеру, опять же, как Байкал, знаете, Байкал был, напиток Байкал, появился как альтернатива Кока-Коле и Пепси-Коле, то есть надо было что-нибудь такое сделать, что для нас тоже, чтобы у нас был, вот Байкал появился. Янтарь же переводится, Калининград же. Янтарь, кстати говоря, можно сделать. Ну, понятно. А, в смысле, что амбер — это янтарь. А, серьезно? А что латиницей тогда написали они? Это, я не понял. Амбер. Век живи, век учись. Амбер. Оказывается, это янтарь. Сейчас, секундочку. Прототип российского автомобиля Амбер. Бембер. Вымышленный город в цикле произведений «Хроники Амбера» американского фантаста Роджера Желязны. Ну, что-то янтарь здесь. А, ну, такое. Ну, давайте, раз уж мы столько говорим о нем, давайте, может быть, хоть что-нибудь узнаем о самом электро... Русич. Мне нравится. Русич. Против ящеров. Что-нибудь узнаем о самом автомобиле. Ладно? Автопоток нынешнего вида не стоит. Это мул, кузов от Лады. Подробности взяты, судя по всему, из внутренней презентации. Электрокар будет относиться к классу L7. Тяжелые квадроциклы в Атю редки. Почему квадроцикл? У него будет каркасно-панельная конструкция с несущей структурой, композитными кузовными панелями. Московский политехнический университет. Не новичок в создании городских электро... На мощностях Автотора в Калининграде. Так это что, баги вообще они собираются делать, что ли? Я не очень понял. Производственные мощности до 50 тысяч автомобилей в год. Локализация систем, несущий кузов. Что еще здесь? Какие еще здесь есть эти самые панели? А, вот, уже смотрите. Уже здесь, в этой самой презентации, немножечко видно, как на самом деле будет выглядеть эта штучка. На самом деле, ну, не знаю, он какой-то, он огромный какой-то вот сейчас в этот мул. Так, аккумулятор, кан-шина, рулевая система, создание российского электромобиля. Предсерийный выпуск, вот, как я и говорил, что уже в следующем году предсерийный выпуск начнется. В 24-м году предсерийный выпуск, 5 единиц электромобиля, локализация для электромоделей китайских электромобилей, локализация компонентов. То есть мы начнем что-то делать такое, что потом будет еще использоваться при локализации китайских автомобилей, которые на Автоторе собираются в большом количестве. Завод пластиковых деталей для автоэлектромобилей, средств реабилитации, крупногабаритные детали. Здесь я вижу панели, бамперы, крылья, еще что-то. Детали, средства. Окей, еще что-то такое. Итак, в следующем году соберут 5 образцов. Производство электрокаров планируют наладить в четвертом квартале 24-го. Впоследствии к батарейной модели присоединится такой же автомобильчик, но оборудованный двигателем внутреннего сгорания. О, прикольно. Стало известно, что российские электрокары «Конкордия» начнут производить в Африке. Компания из подмосковного Дмитрова уже подписала договор с египетскими. А у нас не хотят «Конкордию» производить тоже? Нет, наверное, не хотят. Ну, так чуть-чуть понятнее немножечко стало. Но вот одно мне непонятно, что на фотографии презентации автоторовской автомобильчик так вот маленький такой, видите, вот он. Ну, как маленький? Ну, на что он похож? Хэтч какой-то такой, двухдверный. Ну, то есть выглядит не очень большим. А мул заявленный какой-то большой, прям такой. Может, его специально таким толстым, большим сделать. Не знаю. В общем, все. С этим закончили, ладно? Потому что мы не можем прям совсем долго этим заниматься. Баба Оль, доброе утро. Алексей, по традиции с военными нужно называть цветами. Василек, например, тюльпан. А Буратино, Алексей, наша огнеметная система. Буратино. Можно также назвать это все. Карабас. Барабас. Байкал, во-первых, his shadow не мой, во-первых, а во-вторых, ну, не знаю, я думал, что вы чуть умнее, честно говоря. Так, значит, Big Father, что здесь у нас? Янтарь. А, в смысле, если перевести на английский, то янтарь это амбер. Ну, очень даже может быть. Все, с этим закончили. Все, не можем мы долго говорить ни о чем, потому что пока что автомобиль не существует как такового.
Моторы.
Давайте же тогда мы займемся изучением чего-нибудь, что происходило накануне, посмотрим, все ли на месте, там эти самые вот эти континенты и все такое. Что-то у Илона Маска здесь. Произошло, пытаются повесить новогоднее украшение на елку, 3 робопса. О, прикольно. Робопсы украшают елку. То есть, база у них робопесная, а еще этих робопсов можно манипуляторами умными оборудовать, и тогда они действительно могут что-то делать. Они могут как, ну, там, открывать двери, посуду собирать, еще что-то делать. Но это нас пока не интересует. Сейчас, секунду, я какой-нибудь найду средства связи, которое бы удовлетворяло наш запрос по этому, как это называется, ну, по настроению, и при этом, чтобы какие-то новости еще были. Дмитрий Анатольевич Медведева, нет, не будем пока что. Это не утреннее чтиво, это чтиво скорее вечернее. Да что ж такое, я не могу найти телеграм-канал, который у меня всегда один из рабочих. Все, нашел, извините. Так. Джорджа уведомил секретаря Джорджа Бретта о том, что по итогам месяцев проверки бюллетеней говорит, плевать на это. Кембридж. Количество предварительных заявок на поступление в Гарвард снизилось до 4-летнего минимума. Плевать на это. В преддверии рождественской вечеринки без белых, которую устраивает мэр Бостона от демократов Мишель Ву, сама она желтая, городской совет начал обсуждать, разрешать ли не гражданам США голосовать на городских выборах. Разрешать ли не гражданам США голосовать на городских выборах? О чем идет речь? Речь идет о нелегальных мигрантах, которые сейчас в Штаты завозятся в количестве 11-14 тысяч ежедневно. Ежедневно в Соединенные Штаты. Именно завозятся, потому что все происходит с попустительства властей. То есть страна, которая раньше невероятно жестко следила за соблюдением миграционного законодательства, сейчас открыла ворота. Не страна, а одна из политических сил, который в стране нужен хаос. Если раньше стратегия штатов это был управляемый хаос по всему миру, там, где зоны их интересов лежали, политических, геополитических, экономических, то сейчас, в связи с тем, что скукоживается ареал вот этого влияния по миру, хаос и главная арена боевых действий переносится внутрь страны, политическая арена. нужно создавать хаос внутри страны. Отсюда и фентаниловые эти волна смертей по всем штатам, эпидемия просто. Отсюда и величайшие когда-то города, заваленные какашками, извините, я помню про детей, какашками, наркоманами и всем остальным людьми, в палаточными городками, вот это все. И теперь вот, и теперь внимание. Госпожа Мишель Ву, она вьетнамка, вероятно, ей есть за что мстить штатам. Все-таки все помнят вьетнамские эти зверства Никсона. И Киссинджера, между прочим, недавно приставившегося. Так вот, госпожа Ву говорит, а давайте дадим возможность негражданам США голосовать. Давайте. Не гражданам США. Вот те, кто... Вот они здесь уже, но они еще не граждане. Но здесь уже. Все эти черные там, все это. Давайте пусть они голосуют. Слушайте, госпожа Ву, а если не граждане США могут голосовать, так, может, и мы можем голосовать тогда? Ну, серьезно. Ну, то есть, если вы уж так вот идете... Ну, а почему обязательно нужно быть на территории США? Может, я... как эти, помните, когда мотоциклист чувствует себя внутри велосипедистом и побеждает на чемпионате мира по велосипедному спорту? Здоровенные мужики чувствуют себя бабами-борцами и побеждают баб-борцов на чемпионате. Это нормально. Может, у нас есть люди, которые чувствуют себя не гражданами США? Вот, ну, чувствуют себя не гражданами США. Но просто находятся в данный момент в там, Клязьме или в Коломне или в Твери. Давайте дадим возможность им тоже голосовать в этих ваших... в этих ваших... в голосованиях городских. Ну, а почему нет? Теперь Бостон превратится в Клоаку. Господи, последний город, который еще держался из тех, что мне в Штатах очень понравился. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Ну, мне так кажется, что такое впечатление, что все это управляет единым центром, и тенденция сохранить по всему миру, в том числе у нас в стране, собственно, планета Таджикистан у нас уже, так сказать, для негров там строить в Твери, так сказать, деревни и прочее. То есть они как говорят, вы вот другу перебьете на Украине русские с украинцами, а мы будем жить с вашими женами.
Господи, какие деревни для каких негров, Владимир? Что вы, ну, что вы несете? Извините меня, пожалуйста, но это самое. Послушайте, я оставляю для вас лазейку все время, Володя. Володя. Оставляю лазейку, чтобы вы представляли параллельную реальность какую-то. Но во фразе «параллельная реальность» обратите внимание на слово «реальность». Не на слово «параллельная», а на слово «реальность». Можно, чтобы вы представляли некий иной параллельный взгляд, но чтобы этот взгляд немножечко хотя бы, был связан с реальностью. Вы слышите вообще, про что я говорю? Не гражданам страны дать право голосовать внутри городских сначала выборов, а потом, может быть, и выборов по штатам. Какое это имеет отношение к Твери-то, к нашей? Ну, помимо того, что я предложил, чтобы мы тоже могли голосовать в их этих инициативах. Владимир, если вы хотите сохранить вот эту лазеечку маленькую и что-то людям пытаться доносить, вам нужно соизмерять то, что вы несете, с этой, с реальностью. Иначе и она захлопнется. Я точно знаю, что по всем эфирам, по другим, мотор — это единственное место, где вы еще можете появляться. Володя, ну серьезно, ну немножечко. Ладно. Иначе просто, ну, бан окончательный и бесповоротный. Потому что все, и в том числе абсурд, должен иметь какие-то свои границы. Все, включая абсурд, должен иметь свои границы. И, ну и, в общем-то, вот. Так, у нас еще Папа Римский замечательный. Оформление зала. Здесь очень красивое оформление зала. Если вы в стриме, вы можете посмотреть здесь, как это все оформлено. Значит, фигура чего-то. На сильном ветру длинноволосый кто-то стоит. Мы не знаем, кто это. Его окружают что-то. Все это вырезано из дерева, вероятно. Это выглядит очень мрачно. Это выглядит как адские мучения какие-то. Здесь даже голосование проводится. Что изображает композиция в зале приемов? Люцифера и демонов, Христа и сподвижников. Давайте посмотрим. Люцифера и демонов 96% проголосовали. Люцифера и демонов. Но это реально выглядит именно так. Посмотрите на эту картину. Но это жесть. Это адское что-то такое. Просто картина из ада. Да, оформление зала приемов Папы Римского, где он сегодня объявил, и, внимание, официальный Ватикан и Папа Римский официально объявил следующее. Разрешение католическим священникам благословлять однополые пары на однополые браки, что является радикальным изменением в политике Ватикана. Я думаю, что это даже фундаментальное изменение, в принципе, в канонах веры. Ну, как таковой, христианской, я уже даже не говорю вообще там о католичестве, а, ну, просто христианской веры. Но что делать? Так что, как было уже сказано неоднократно, сношайтесь и не размножайтесь. Вот что как бы транслирует Ватикан и Папа Римский официально. Интересно, как и к чему, как ли к чему будет причислен нынешний папа за все его решения, инновации в вопросах веры. Кстати говоря, об иммигрантах. О мигрантах. США заблокировали движение грузовых поездов на двух пограничных с Мексикой мостах Игл-Пас-Эль-Пасо после того, как на видеозаписях был показан поток нелегалов, едущих на товарниках в сторону США. Таким образом, границу с США пересекает 12 тысяч человек в сутки. Вот если показать вам вот эту фотографию, что приходит первой в голову? Ну, как Гуджарат какой-нибудь там штат. Ну, вот, ну, короче, Индия какая-то. Или Индия, или Африка центральная. То есть идет товарный поезд, и на грузовых вагонах сотни людей. Это Соединенные Штаты Америки. Просто чтобы было понятно, что это никакое не шапкозакидательство, никакая не попытка там представить в этом самом, очернить реальность, которая на самом деле иная. А это официальное положение дел с вопросами миграции в Южных Штатах США. Официальное. И из-за этого положения дел, а вот здесь следующее видео, даже это не фотография, а видео, как через реку переправляются вот эти мосты и переправляются эти самые нелегалы. Они здесь стоят, что-то ждут. На той стороне полиция. И больше того, колоссальное количество видеоподтверждений, фотоподтверждений того, как полиция сама потом сопровождает людей. И потом эти мигранты получают несколько тысяч долларов нелегалов. Вот они просто попали туда. Несколько тысяч долларов подъемных, по некоторым данным, до 5000. И отправляется билет в любую часть США. Что это, если не попытка разложения общества и создания невероятного гражданского напряжения внутри страны? Опять же, со стороны одной из партий. Какой партии? Ну, надо вспомнить просто, кто сейчас там у власти. А в Польше Агнешка Демьянович Бок, как фрекенбок, новый министр семьи и социальной политики. Семьи и социальной политики. Что мы видим? Она на гей-параде, идет с радужным зонтиком в радужном шарфике вышитом. Таким образом, как бы четко обозначая свою социальную позицию относительно своей же социальной политики. Ну и, конечно, предположительно, это описывает и ее отношение к традиционной семье. И это Демьянович Бок, новый министр семьи и социальной политики в Польше, которая до недавнего времени все еще как-то держалась на консервативных... Странно говорить. То есть обычное, в смысле, природное отношение к семье, где есть мужчина, женщина, ребенок, рождение, считается, называется уже консервативным. То есть это не... Надо как-то пояснять, что мы, типа, это самое, мы из того поколения старого. Вот Польша еще держалась как-то. И теперь там, скорее всего, лесбиянка, ну, если она женщина, и участвует в гей-парадах, и на себе символику носит, и все вот это. Но, вероятно, она... Но не гей же она, правильно? Значит, лесби. Она определяет социальную политику и семью. Еще из новостей. Добьем уже этот час, ладно? Такими красивыми новостями из мира. Красивые новости. Значит, 109 лет назад в Штатах на Арлингтонском национальном военном кладбище. Это то самое кладбище, когда вы смотрите голливудские фильмы какие-нибудь там, и вот, где какая-то военная тематика. И вы видите эти бесконечные ряды надгробий беленьких каменных таких стоят. И там музыка играет. И потом все из ружей стреляют вверх в ознаменование, вот отдают честь павшему, воину, все такое. Вот это и есть Арлингтонское кладбище. Национальное военное кладбище. В 2020 году ныне уже почти почившее движение БЛМ, потому что дискредитировало себя руководство всего этого движения, оказывается, они там, дома себе покупали на пожертвования, все такое. Вот. Уже в тюрьме убили убийцу этого самого, из-за которого началось все это, этого негра-наркомана. Зарезали уже этого чувака. Все уже, все. Но в 2020 году БЛМ потребовало Black Lives Matter, то есть черные жизни, значит. Они потребовали убрать памятник павшим солдатам Конфедерации. Потребовали убрать, внимание, памятник на национальном кладбище павшим воинам. Это никакая не история про то, что там стоял, типа, памятник мексиканским освободителям или этим, как их называют, мексиканским повстанцам, которые воевали за независимость Техаса, а потом пали, все это. Не-не-не-не-не, там ничего такого. Это национальные герои США. Вот. И 109 лет сам памятник произведения был искусство, все такое. А эти говорят, слушайте, но конфедераты-то, они воевали уж точно не на стороне черных, правильно? И точно не за права и свободу черных. Ведь так же? Ну, а что тогда памятник стоит им? Сносите. И накануне администрация Байдена на полном серьезе приступила к демонтажу монумента примирения на Арлингтонском национальном военном кладбище, о чем было объявлено ранее. Это вызвало резкий протест республиканцев. Естественно, естественно. И вот мы видим сам этот монумент, как выглядит. Это примирение. Как бы сам мемориал, он свидетельствует примирение нации, примирение севера и юга, примирение гражданских позиций и начало Соединенных Штатов как некого единого формирования. Вот. И, ну вот, собственно говоря, и примирение. Ну, я не знаю, что здесь по этому поводу еще сказать. Да, и хохлы покусали. Я не знаю, возможно, Зей и втопил клыки в дряблую шею Байдена в очередной раз, когда там пытался его приобнять. А тот и не почувствовал. Он такой, вот и все. Очень даже может быть. Так, у них же 50 с лишним гендеров, Павел Счастье пишет. Так что это полька может быть кем угодно. Нет, не-не-не-не-не-не-не. Так-то, но не так. Вот именно Польша, до последнего времени, нужно сказать, держалась особняком от всех этих движений. Именно Польша всегда стояла, именно Польша всегда держала на замке свои границы, несмотря там на штрафные санкции и все остальное. Именно Польша в этом смысле была скорее нацией и страной старой формации, когда семья — это мама и папа, когда мигранты это скорее зло для экономики, для социальной политики и вообще для страны. Такие неконтролируемый поток, причем еще и невысококвалифицированные люди, приезжающие будущие специалисты, операторы электронно-вычислительных машин, операторы комбайнов, вот это все. А люди, которые сидят и жалуются, что у нас в отеле нет Wi-Fi, дайте нам одежду, дайте нам денег, дайте нам кофе, у нас кофемашина сломалась, и вот это все. Вот эти приезжают. Польша стояла на страже всех этих интересов. Но, похоже, и она тоже прогнулась.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 19 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. Не мужчины тоже могут принимать участие. Больше того, иногда обязаны, потому что как бы без вас нам, мужчинам, бы чувствовать себя этими умными, красивыми, большими и все такое. Да, всегда, всегда люди, предпочитающие ходить по головам, предпочитающие пренебрегать элементарными нормами социального событийствования и существования в одной горизонтали гражданской, ну, просто солидаризации такой горизонтальной, всегда эти люди будут не просто с пеной у рта, а всегда эти люди будут с ножами, кастетами, пистолетами, битами, кулаками, вдвоем, втроем, впятером на одного. Всегда эти люди будут отстаивать свое право класть большой болт на общество как таковое. И отстаивать свое право считать себя вот этой штучкой, где собираются катышки такие, как называется? Пупок. Будут считать себя, ну, отстаивать свое право считать себя пупком вселенной. Неким центром гравитационным, вокруг которого все должно вращаться. Всегда так будет. Как побороть это? Ну, только так, как вероятно. Только так, как это произошло накануне в Питере. Только так, вероятно. В Санкт-Петербурге избили участника специальной военной операции за сделанное замечание. Установлено, что 40-летний мужчина шел по тротуару, который перегородил полностью автомобиль Lexus. На Lexus'ах, вы уж меня простите, но реально на Lexus'ах, на седанах, я не говорю о кроссоверах, на кроссоверах, как правило, едут те, кто на него насобирал, так раньше говорили про этих женщин, насобирала. Вот, на Lexus себе. А на седанах ездят реально странные люди. Ну, не обижайтесь только, если у вас Lexus, если у вас Lexus седан. Ну, как бы, настоящие чуваки типа такие, они предпочитают то, что заканчивается на X, Lexus. Ну, на X, но не RX, конечно, нет. А LX или JX, вот, ну, они такое любят. Но то, что заканчивается на S, то есть седан, ну, как бы, такие, да, оригинальные в основном люди. Где-то. И еще парни и южане тоже любят седаны Lexus. Южане. Они, ну, такие вот. Так вот. Они полностью перекрыли тротуар Lexus'ом своим. А он сделал замечание. Потому что стояли рядом. Тачка стоит, а они рядом с машиной стоят. Сделал замечание. Слово за слово. И, в общем, вот видос. Слово за слово. И он что-то, он, вот они стоят, он, кто первый, значит, там что-то. Они подъехали, наверное, к магазину просто, потому что там магазин. Вот, и что-то ему сказали, и тут вот и понеслось. И их, там, по-моему, девушка какая-то. Вот, и они вдвоем, естественно, вдвоем на одного, это козырь, значит. И начинают его, повалили, вот, и тут ногами, месяц. Женщина эта бегает, их разнимает. Вот она пытается. Непонятно, с кем была женщина, с ним или с ними. Вот. Какие-то еще прохожие начинают подходить. Ногами, в лицо, ногами. Все вот это вот. Один видно, что с бородой. В шапочке в черной такой и с черной бородкой характерной. Вот. А этот парень встает. Он такой мощный, большой. Ну, скорее полный, чем самый. Вот. И продолжает с ним, такой чикс. Вот они уже все, вот расходятся от него. То есть не повалили его полностью, то есть не завалили. Но тумаков надавали, и завалили, и побили, но разошлись. То есть нужно сказать, нужно отдать должное. Чувак противостоял. И я бы сказал так, что за ним было, потому что окончательное слово, потому что один вообще отбежал. А второй, который отходил, он ему такой пендаля выписал, такой ногой, раз, пендаля. Тот такой повернулся, но нападать уже не стал. То есть им стало понятно, что такого не завалишь. Полицейские оперативно задержали нападавших, двоих местных жителей, 31-33 года. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганства, решается вопрос об избрании меры пресечения. Зря, конечно, они, ну, не, зря они на, не поняли, вот, что не надо с таким связываться, парень-то крепкий. Плюс сейчас еще и по полной программе им прилетит динамо-машина, раскручивающая тему, что вы на ветерана напали. Это прям вот, ну, нельзя не порадоваться. Но лично для меня что это означает? Лично для меня это означает, что надо иметь какой-то бэк за собой, быть ветераном, депутатом, Франсуа Миттераном, ну, чем-то таким. И вставлять шпилки этим пупкам. Без этого они сами не поймут никогда. То есть они будут до последнего отстаивать свое право ходить по головам. До последнего, до последнего. Вот. Ничего не делать тоже не вариант. Вам нравится, когда по головам по вашим ходят? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе, Роман, всем хорошего дня, Александр. Вы знаете, разрешите сначала по движению?
Ну, давайте, конечно же.
Новая Рига после Красногорского круга в крайних правых рядах.
ДТПшечка.
ДТПшечка, вот тут поэтому так плотничком встали. Объявляю,
прямо мост, но... вот над Москва-рекой, на мосту.
Да,
на этом,
прямо над Москва-рекой, да, так точно. Это первое. Второе, я, конечно, уж извините, свои года частенько вот это вот... В общем, я против того, чтобы людям делали вот эту вот какую-то там градацию, сегрегацию, это участник СВО, чтобы вот эти товарищи, журналисты и все остальное.
А почему?
Причем тут почему? Ну, потому что это некий такой... Знаете, вот помните, у нас было... студент, знаете, студент. Вот когда этот студент, в нем 2,20 роста, наехал на какого-то мальчишка, он боксер, а он худой, ну при чем
это? Не-не, это не объясняет. Скажите, а если там многодетная мать, упомянуто, что многодетная мать, это имеет значение?
Да, многодетная мать.
Да, вот и подумайте теперь, почему, Александр, простите. Подумайте, почему это имеет значение. С ней не было всех их детей прямо сейчас. И ее детей не обижали. Но при том, что она многодетная мать, это имеет значение. Почему? Потому что это социальный статус, который влечет за собой определенные социальные последствия. Многодетная мать влечет за собой определенные социальные последствия. Ветеран СВО влечет за собой определенные социальные последствия. Ветеран. Ну, влечет. Ликвидатор, чернобылец, ликвидатор, влечет последствия за собой? Влечет, потому что мы думаем, что там, ну, со здоровьем тоже что-то у него, и так далее. Влечет? Влечет. Чего надо стесняться, что он ветеран? Да он ветеран, да. Он пошел и на передовой, отстаивал интересы, защищал и отстаивал интересы своей страны. Я думаю, самым правильным было бы уголовное дело в отношении этих 31-33-летнего гражданина, уголовное дело, реальный уголовный срок, который заменяется командировкой в зону проведения специальной военной операции. В зону проведения. Может быть, научится там парковать машины как-то. Может быть, научится там как-то уровню коммуникации определенному. Ну, солидаризации горизонтальной, гражданской солидаризации. Может быть, чему-то научиться и вернуться другими людьми, похорошевшими. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Знаете, как вот в какой-то идеальной, наверное, вселенной это звучало бы классно вот так, что на гражданина вот нашего обычного совершено было вот такое хулиганское нападение, нападающие понесут прям вот ответственность по закону. Но так как этот человек, на которого они напали, участник СВО, это отягчающее, они понесут ответственность чуть больше, чем если бы они напали на обычного гражданина.
Ну да.
Если бы каждый день вот такое вот звучало, что не обязательно участник СВО, не обязательно мать многодетной семьи, да, а вот просто человек, на которого напали вот такие вот сутки, мог бы иметь защиту и гарантированно. А участники СВО, матери... многодетных детей плюсом, потому что это, как вы говорите, социальный статус значимый. На самом деле.
Ну, конечно. А я уверен, что нужно это говорить. А чё стесняться? Нужно говорить об этом. Да, да, участник, да. И это действительно должно быть одним из факторов, который будет отягощать решение. И хотелось бы, чтобы мы хотелось бы, чтобы мы понимали эти решения, видели их, чтобы они в публичном поле были, эти решения. Потому что сейчас начнется заминание, там окажется, что это самое, там что-то бизнесы какие-то, а еще друзья в прокуратуре есть, а потом за примирением сторон, типа мы там извинились, типа мы там компенсировали стоимость майки, которую порвали ему, это все и замяли. А хотелось бы, чтобы не заминали, и чтобы на контроле там как бы такие дела были. Потому что, внимание, это не вопрос справедливости в отдельно взятом случае. Ну, и как я это вижу. Нет, конечно, и в том числе и вопрос справедливости в отдельно взятом случае. Но это еще и попытка нас, как общества, сообщить им, как некому классу в обществе, сообщить им, любителям прохватить по обочине, извините меня, потому что до этого вы чувствовали себя как бы в стороне от происходящего и не ассоциировали себя с этими двумя этими уродами. А возможно, сейчас я вам скажу неприятное что-то. Любители прохватить по обочине, это ровно про то же. Любители там перестроиться и за стоп-линию заехать и стать перед тобой. Типа я, ну, мне раньше надо ехать. Это про то же. Любители вклиниться и вклиниваться так, чтобы прямо тебя притирать, потому что в крайний правый ряд на МКАД или на третьем кольце, где нет никаких левых поворотов, их не существует, и вы стоите в пробке, но ему нужно стоять раньше, чем ты стоишь, и когда ты его не пропускаешь, он начинает втираться в тебя, а потом еще и в окно орет и в факи тебе тычет. Вот это все вещи одного порядка. Или любитель бросить тачку и пойти куда-нибудь, закрыв три автомобиля, в то время, когда через 10 метров есть пустое парковочное место. Но ему так удобно бросить тачку, потому что он вот, ну вот, вот вход, вот я. Ну я же на 7-8 минут бросаю тачку, чё ты паришься-то? Ну вот я сижу уже, включаю драйв, чтобы выезжать, и передо мной вот так вот останавливается, а рядом со мной парковочное место, рядом. То есть мой автомобиль один стоит. Если вы бывали в авиапарке в Ашане, на первом этаже самый дальний выезд. Там автомат стоит для оплаты. Автомат для оплаты. И там никогда нет машин. И всегда пустые парковочные места. Я не люблю ставить прямо перед автоматом автомобиль на дороге. Я все равно паркуюсь на место между колоннами. И больше нет никого там. Все места у колонн свободны. Все. Рядом со мной, справа, слева. Все свободно. Подъезжает вот такой вот на Лексусе, кстати, но только который на X заканчивается. И становится так, чтобы он вышел и сразу к автомату подошел. Но становится так, что я не могу выехать с парковочного места. И получается, стоит два автомобиля. Мой, и он закрыл мне въезд прямо сейчас выезд. А я уже выезжаю, я уже на драйве. Такой выезжаю. И он так останавливается. Ну, естественно, я задал вопрос, там, что со зрением, ну, в смысле... На парковочные места показываю. Он такой: а чё ты не можешь подождать пару минут, что ли? Не можешь. Он распоряжается моим временем, считая, что мои две минуты — это не его две минуты. Вот его две минуты — это важно, а мои две минуты — это говно собачье. Вот, так что я могу и подождать. Понимаете? Так что вот все это в комплексе, все это то, что требует гражданской оценки. Гражданской оценки с точки зрения общества, общественной оценки. И, конечно, правовой оценки с точки зрения государства. Конечно, безусловно. Поэтому такие дела должны быть максимально резонансными. Ну и это, и в том числе, и мы должны, конечно, держать на контроле. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, спасибо за эфир.
Спасибо вам, да, Рушан.
Знаете, я бы еще сделал такую фишку, вот когда эти все криминальные, которые есть, новостные программы, чтобы они в конце показывали репортажу по два вот таких вот дел, как они сейчас сидят.
Вот.
Они такую краткую историю, что вот люди жили, вот с такого косяка потом лишились работы,
вот.
Еще чего-то, и шьют теперь рукавицы где-то в Мордовии.
Абсолютно.
Обязательно такие репортажи показывают.
Абсолютно.
Что именно последствия, понимаете? Не то, что вот раз случилось, и все, и забыли.
Да, потому что нам интересно смотреть на ситуацию, когда она началась. Кто-то кого-то метелит, кто-то кому-то там это самое. Ну и потом хорошо бы узнать, что их арестовали. А дальше? Ведь самое главное же дальше начинается.
Да, назидание другим, да, что вот кто-то вот смотрел, чай с утра кофе пил и понимал, что вот такой конфликт может принести тому, что он сам себе жизнь перечеркнул.
Ну, помните этого банкира, который на Рублевке не уступил дорогу, как он, нет, парень на Бэхе какой-то, трешки обычной, типа, не уступил банкиру дорогу, кортежу его, его отметелили, а он оказался другом чего-то там и как-то с президентом. С
да, я хорошо знаю эту историю в деталях.
Вот, и все, нет ни бизнеса у чувака, ни домов, да, ничего. То есть развалилось все, пошел по этапу, и вся служба безопасности вместе с ним, и ни банка у него не осталось, ничего. И мы все об этом узнали. И эта история стала таким фундаментом под моделью поведения. Когда там вот там, мои тоже знакомые кто-то чувствует себя там круто, я все время напоминаю эту историю. Вот ты никогда не знаешь, кто этот очкарик. Вот выскочил на очкарика и начал там типа, чувак, ну зачем, у тебя там это самое, бизнес большой, все это. Это же может рухнуть в одну секунду просто потому, что ты псих. Ну просто потому, что ты псих. Ну что, ну не надо это делать, зачем? Вот это очень показательная история. Очень показательная история. И вы абсолютно правы, что с точки зрения нашего желания зрелищ, получить зрелище, как будто мы сидим на арене Колизея, а там эти гладиаторы у нас. Вот с точки зрения зрелищ, начало подобных историй, это, конечно, действительно зрелищно. Ну, да, и рубятся там, всем мажутся. Все. Потом у нас возникает ощущение... ну, так, ну, а что там, а справедливость-то восторжествовала? Вот они его отметили, или, а справедливость? Окей, арестовали, восторжествовала, все, их нашли. И мы думаем, что вот тут и есть торжество справедливости. А на самом деле нет, все только начинается. И нам бы дальше следить за процессом, видеть его развитие и, конечно, результат. И вот это я бы на это обращал бы внимание, безусловно. Не знаю как, какие найти каналы какие-то бы, что ли. Вот за этим мы бы тоже приследить, за лексусоводами из Питера. 7.23, обратите внимание. А у нас еще конь не валялся. Точнее, красивая женщина на красивой картинке, иллюстрирующая эту пилюлю. Результаты, или за что боролись, на то и напоролись, или что-нибудь такое. Нужна отдельная программа на телеке, но не из тех, где завязки конфликтов детально рассматриваются. А завязка конфликта буквально нам 30 секунд. Такая-то, такая-то драка, наехали, а потом детальненький репортаж, как они действительно сидят, сколько получили, все остальное, какие там эти конфискации, не конфискации. Вот это дело. Точно, реализуем такое на «Звезде». Надо дать идею. Норик Виляжан, доброе утро. Александр Первый, Вельтур, здесь «Мигранты», скорее «Таун». Привет вам, ваш Солт-Лейк-Сити зимний. Вася Куролесов тоже с нами. Андрей Лав, Максим Сидякин, Алекс Голд, Патиссон, Серый Кот, Баба Оля, Алекс, Верунчик, Алексей, Ресориус, Павел Ф. Андрей Березовиков. Все, тележенька там в телеге, эта пилюленька дожидается вас. Алекс, доброе утро, Андрей Зет, Тоха, Тига, Евгений Пантелеев, Саша Зум, приветствую СК и лучшие люди планеты. В нашем бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот в одно слово. Здесь читаю ваше сообщение, а вы пишете, а я читаю. Радио, говорит МСК, здесь смотрите радио. Телеграм-канал «Радио, говорит МСК», вступайте в стрим и смотрите.
Хорошо, 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 мелодичненько.
Моторы.
Серьезный замес с серьезными последствиями на Новой Риге. И просто на глазах увеличивается, удлиняется хвост пробки. Сейчас уже, если это 3 километра, то здесь 3 километров на 8, наверное, растянулась пробка. Причем очень красная, очень мощная. ДТП случилось тут прям сразу. О, а здесь уже 3 значка ДТП. Это что ли все разные? Потому что одно на кругу. Вот здесь не пропускали. То есть проезд круга для нас все еще ребус. Ребус. Мы не очень понимаем, как круг проезжать. Кто главный, выезжающий на круг или тот, кто по кругу едет. Тем более, когда потом на следующем съезде всем нужно съезжать. Это сложно понять. Так что... И между прочим, круг-то срезали те, кто по кругу, срезали те, кто хотел верхом не стоять, и поехали срезать круг. Ну, елки. В общем, жесть, если из Архангельского вы пытаетесь выезжать по Ильинскому шоссе. Просто жесть, потому что прямо вот при выезде на круг ДТП здесь не уступили, вот это все. Потом, сразу после круга ДТП, а потом, где мост ДТП, стоим, просто стоим. Просто встали и стоим. Здесь вот два в разговорчиках, два обозначения. Средний ряд, какая-то заварушка в среднем ряду. А, может быть, даже там кто-то и пинает кого-то в среднем ряду. Ну, то есть просто... И движение просто стоит на Новой Риге. Просто остановилось вот прямо после круга Красногорского на мосту. А хвост пробки уходит за Воронки, за Глухово. И дальше Бузланово, Ильинское, Усово, там с правой стороны Позняково, поселок Истра, еще совсем чуть-чуть, и до поселка Истра дойдет. Вот, все потому, что там что-то какие-то самые разборки. И вообще я надеялся, что очистившийся, выступивший из-под снега асфальт и хорошее сцепление, и почищенные дороги как-то изменит ситуацию. Нифига они не изменило, вот это все. Ничего не изменило. На Беговой внутренняя трешка ДТП. На Нижней Масловке внутренняя трешка на Савеловской эстакаде ДТП. На проспекте Мира на Алексеевской у ВДНХ на эстакаде ДТП. На Садовом, где съезд к Ленинградскому вокзалу, на Басманную, большой перекресток, вы знаете его, ДТП. На третьем транспортном после Рязанского проспекта внешняя сторона ДТП. В районе Андропова на внутренней стороне ДТП. На, где Дубровка, на третьем кольце ДТП. И вообще авария, 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 даже больше, чем вчера. Ребят, вы какие-то, честное слово, прям заколдованные.
Моторы.
7:35, говорит Москва, моторы, доброе утро. Очень-очень-очень хорошо, что вы здесь. Заходите, радио, говорит МСК, если, ну, во-первых, если познакомиться с новостями, это телеграм-канал нашей радиостанции, лучший в своем роде. И там же вступайте в стрим, можно смотреть радио. Радио можно смотреть. Говорит МСК-бот, это бот-мессенджер. Здесь вы пишете, а я читаю ваши сообщения. Все очень просто. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе,
да,
утро. Доброе утро, Роман, Сергей, Москва. Если позволите, я к вопросу о пупках хотел вернуться. Ну, и рассказать историю, да, из своей жизни.
Давайте. С каким-то этим самым поучительным результатом.
Я в пупуге купил Deo Matiz.
Ага.
Ну, потому что у него на тот момент небольшой опыт вождения был, и, ну, как говорится, чтоб руку набило.
Угу.
Вот, и погнал я эту машину на ТОшечку, значит, и по дороге домой столкнулся с таким учителем на гелике, который агрессивно меня подрезал, остановился, как положено, выбежал сбитый. Вот, а я как бы, ну, парень не мелкий. Вот, я вышел и, скажем так, доходчиво ему объяснил, что он не прав. После чего он, соответственно, по-быстрому ретировался. И, ну, как говорится, мораль всей басни такова. Хотелось бы сделать посыл вот этим сборникам этих катышков. Что вы не знаете. То есть, ну, ваша дорогая машина не дает вам права чего-то. И вы не знаете, кто едет на этой матюше.
Ну да. Ну, это распространенная история. Единственное, что она становится понятной потом, когда с ней только сталкиваешься. И работает недолго. Недолго работает. А потом опять все по новой забывается. Все. Ситуация на Новой Риге. Алексей Николаевич, спасибо вам за историю. Алексей Николаевич, несколько машин с разбитыми колесами и за множество ям. Во, мы теперь выяснили, что там произошло. Значит, Новая Рига. Не дожидаясь весенних оттепелей, растаял асфальт. И что вы там асфальт делаете на Новой Риге? Можно уточнить у вас? Это, причем ямы, вероятно, где они? На стыках или сами по себе просто прорастаял асфальт? Поэтому просто стоим. Просто стоим, потому что там сообщения такие. Просто стоим на Новой Риге. И сейчас пробка... Как я и предполагал, уже почти до Бузланова дошла. До Бузланова, вот сюда, Глухова. Как уходить? Никак не уходить. Ну, вот только через... Они, ну, не поможет. Вы можете уйти на Ильинское, но там все равно от Архангельского, даже еще задолго до Архангельского, до усадьбы, уже начинается пробка на Ильинском шоссе. Поэтому... ну что, разворачиваться и в сторону ЦКАД ехать, а потом по ЦКАДу въезжать каким-то другим шоссе. Но не смешно на самом деле. Побили автомобили, какая-то заварушка написана. Как оказалось, видите, там что-то растаял асфальт. И снова большая история с поисками виновных сейчас должна начаться. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Хотел поделиться хорошим настроением.
Давайте.
Вот, и тоже рассказать вам историю. Значит, нынче утром, ну, не сегодня, а вот на днях где-то, захожу в известный нам телеграм-канал «Щукин и все». Вот, смотрю видео, как Роман нам рассказывает, как классно он на переднем приводе бороздит парковку на Целине. Вот. Я сразу узнаю эту парковку, потому что каждый божий день я иду на работу именно мимо нее.
Так.
Именно мимо этого места. И что вы думаете? Я приезжаю на работу, а машины уже нет. В связи с этим у меня такая вот просьба, требование и плач души. Надо программу «Моторы» продлить еще на час, чтобы я мог каждое утро лицезреть машины пресс-парка.
Ладно, хорошо. Да, я, ну, сидеть час буду. Сегодня не обещаю, сегодня я на съемке уезжаю, очень-очень ждут в Быково, поэтому... Спасибо вам, сосед, спасибо по-человечески. Кстати, о машине. Изменилось кое-что, но в целом концептуально примерно осталось все то же самое. Значит, по автомобилю. Тогда этот рассказ о переднем приводе относился к седану Чинган Ламор. Как-то надо уточнить, как это произносить. Мне все время «ля» хочется сказать, потому что это более, ну, благозвучно, мне кажется. Потому что «ла» это... Вот. Сейчас... С произношением вообще никаких проблем нет, с произношением автомобиля. И вообще, в принципе, нет вообще, в принципе, с ним никаких нет проблем. Хотя есть, конечно, есть. Ну, с названием точно нет проблем, потому что он называется весьма благозвучно Юниви. Как бы перетекает само название внутри. Юниви. Вот, очень прикольно. Во-первых. Во-вторых, выглядит роскошно. Честно говоря, морда лица от Ламор отличается не очень сильно. Я бы даже сказал, что так вот они настолько унифицированы, что так вот, глядя на него спереди, не сразу ты и поймешь, кто из них кто. Но вот сам тип кузова, конечно... А, да, я же должен вам показывать фотографию. Вот, я показываю теперь фотографию. Те, кто в стриме, те поймут. Аж сколько нас в стриме. Нас сейчас 500 в Телеграме. Здесь. Заходите еще в тележеньку. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Там жмите кнопку «Вступить» и, пожалуйста, вступайте. Показываю тестовый автомобиль. Мой такой же, только цвет, цвет посветлее. Это темно-серый. Такой супер мокрый асфальт. Супер мокрый московский асфальт с реагентами. Вот этими. А у меня такой серый, серый паршаковый, БМВшный. Такой серый, просто серый цвет. Не металлик, просто обычный серый. Очень классный, мне очень нравится. Но на таких же, вот ровно на таких же черных дисках. Значит, тип кузова здесь самый, что у меня есть, идеальный. По силуэту фастбэк, мы называем его. По типу кузова со степенью открывания, вот вам, пожалуйста, силуэт автомобиля. Ну, в смысле, по типу открывания это лифтбэк. То есть открывается... Странно, что здесь на фотографиях нет открытого багажника. Потому что одна из ключевых особенностей, конечно, автомобиля это доступ в багажник колоссальный. Аэродинамическое крылышко, спойлер, который приоткрывается, может сам автоматически открываться на высоких скоростях, либо можно принудительно его вот в таком открытом положении держать. Это нас отправляет уже к совершенно иному классу автомобилей. Это мы видели на Audi A7, такую концепцию. И вообще чем-то вот на A7 походит автомобиль. Ну, правда, он помельче, конечно, мельче. О габаритах сейчас еще поговорим. Сейчас я фоточки пока вам показываю. Вот, пожалуйста, интерьер. Интерьер у меня не такой яркий. Здесь комбинированный серо-оранжевый. У меня комбинированный темно-серый, светло-серый, такой серо-зеленый. Но тоже комбинированный. Абсолютно иная концепция интерьера по отношению к Ламор. Потому что Ламор — это просто огромный экран в центральной консоли. А здесь классический для чинганов экран. Такой со скошенным. Вот двухэтажная панель. Приборная панель под козырьком, таким огромной аркой. Там три экрана как бы располагается. И отдельный экран мультимедийной системы. Но тот же скошенный руль. То есть рули унифицированы абсолютно. Но здесь иная концепция. Концепция более классическая, потому что кнопки. Кнопки вокруг шайбы выбора режимов движения. Свои кнопочки. Отдельная кнопка прикольная. Вот оранжевая на панели, я сейчас ее показываю. Она как-то называется... Супер Рейс, по-моему. Да, тут я вижу Супер Рейс. То есть такой трековый режим можно включить у автомобиля. Я пока не включал. Отдельный совершенно, помимо режимов спорт, комфорт, нормальный, вот и классический, есть еще режим переведения автомобиля в какое-то вот такое состояние. При этом 181 сила. Ну, не сказать, что супер рейсовая вещь. Но похрипывает глушитель. Выхлопная система такая с этими мембранами, там, со всем этим, он похрипывает так, как будто бы там, ну минимум там, 280 лошадей, там, а то и 320. Там. Вот так вот он делает. Но 180 лошадей. Сразу по сравнению с Ламор нужно отметить, что несмотря на более агрессивный внешний вид за счет типа кузова, огромных вот этих патрубков выхлопной системы, вот так делающих, спойлера автоматического и все остальное, едет с точки зрения маневренности не лучше. Почему? Потому что здесь 151 миллиметр клиренса с точки зрения практичности использования в городе лучше. Но Ламор, как показала практика, вот этих нескольких там сантиметров, у Ламор 128, по-моему, достаточно для того, чтобы один автомобиль как влитой шел по дороге, просто как по рельсам, с минимальными кренами. Да, жестковата подвеска. У Ламора этого жестковато. Но, тем не менее, все, что касается маневренности, он прям... очень-очень подвижный. Очень подвижный. Uni-V чувствуется, что такое совмещение комфорта, практичности и управляемости. Потому что от него ждешь вообще отточенного всего, а он такой вот резко начинаешь маневрировать право-лево в такой связке поворотов. И уже во второй поворот он входит с небольшим отскоком по подвеске. Такой сначала прижимается, потом при перекладывании справа-влево приподнимается, и ты чувствуешь, как он немножечко пытается уже кузовом пойти, такой забросить зад немножечко. Это микроскопическое движение, почти неощутимое. Но, тем не менее, ты понимаешь, что вот что означает низкий центр тяжести.
чем ниже центр тяжести, чем меньше пространства под днищем автомобиля, чем меньше там завихрений, вот этого всего, чем более прижат автомобиль к земле, тем более управляемый. И здесь это ощущается, хотя, конечно, это все, ну, мелочи абсолютно. Ну, просто отличие, поскольку есть чем сравнить. Это вообще было бы неощутимым отличием, если бы тесты не шли друг за другом. А так, поскольку я с одного пересел во второй автомобиль, то это сразу ощущается. Значит, сразу главное критическое замечание мое по отношению к этому автомобилю, сразу должен сказать, не имеет отношения к автомобилю как таковому, это критическое замечание. Это связано с мультимедийной системой. Товарищи в Чинган, можно с просьбой? Я прекрасно все понимаю со сложностями, которые связаны с тем, что спрос высокий, а потенциал такой партнерства не такой высокий, как спрос. И поэтому на то, чтобы задружиться с компаниями, которые в промышленных масштабах, на потоке, поставить на поток, это будут перепрошивать мультимедийки под нашу реальность, это все дольше делается, чем продается автомобиль. Автомобиль продается, я тачку забирал у дилера, ну, в пресс-парке, а пресс-парк располагается в дилерском центре. И пока мы сидели, там письма оформляли, эти гарантийки, все доверенности, ну, там 5-7 минут. За это время 3 или 4 звонка. Один менеджер, девчонка, один. И каждый из звонков был уже горячим, насколько я понял, потому что каждый из звонков закончился договоренностью по времени, когда люди приедут смотреть их будущий автомобиль. То есть, ну просто разговор занимает 2-3 минуты, там, может быть, и несколько, она такая говорит, трубку положила, раз, и опять звонок. И утром центр, по-моему, в 9 открывается, я приехал к 9:30, и уже так людненько, люди ходят, что-то делают. То есть спрос, не скажу, что ажиотажный, но очень на то похоже. Вот, и поэтому, конечно, если и так берут, ну, вроде и ничего. Но нельзя поддаваться этой иллюзии, что это ничего на самом деле. На самом деле чего? Во-первых, с моей точки зрения, это репутационно не очень круто. Когда вы продаете автомобили, не подготовленные к эксплуатации в наших условиях. Ладно, не технически не подготовленные. Но лично для меня мультимедийная система – это неотъемлемая часть технической подготовки. Но не каждый же обязан знать английский язык, правильно? А у тебя все функции автомобиля, настройки его параметров, включая и ходовые, ассистенты безопасности, все остальное зашиты либо в английский, либо в китайский язык. Больше того, это я первый раз столкнулся с таким. У Univi, я не знаю, есть владельцы Univi у нас здесь среди нас? Ребят, напишите, это мне достался какой-то корявый, ого, ничего себе, кто-то, Александр Воробьев, это где? Александр Воробьев, а, вот, это МСД ЮВХ, ТТП, где-то на подъезде к чему-то. Я сейчас посмотрю. В общем, въезд в тоннель какой-то и лежит на крыше автомобиль. Это надо было постараться положить на крышу. Похоже, что это Jetta какая-нибудь. Ну, какой-то Volkswagen, не знаю, или Passat старый. Ну, в смысле, не старый, но такой. Положили на крышу. Так аккуратненько, раз, и он на крыше лежит. Интересно. И рядом люди стоят, общаются. Это интересно. Так вот, с чем не сталкивался раньше вообще, в принципе, мне недоступно прослушивание радиостанции. Я вам больше скажу. Вообще нифига недоступно по мультимедийке. Радио нажимаю, включаю, он мне что-то... Какие-то иероглифические обозначения. При том, что язык установлен как английский, типа она на английском должна быть. При этом все предупреждения там и все остальное на китайском по-прежнему. И он мне что-то... И нифига, я радио не могу. Только из телефона по Bluetooth я могу что-то такое. Я езжу, аудиокниги слушаю. Вот. Ну, если хочется, там Rolling Stones вот вчера ездил, слушал. Ну, честно говоря, так себе, в общем, очень даже так себе ситуация. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, Роман, доброе утро, Максим, бизнес.
Да, Максим.
Если не по теме, срочную новость. На проспекте Мира, около метро ВДНХ, так, в сторону области, сторону области. Uh-huh. Очень большая яма. Там уже стоят в самом туннеле, после выезда из туннельчика, 7 машин стоят, колеса монтируют.
Офигеть.
Поэтому повнимательнее.
Это где правый, Бориса... Правый ряд, а сверху нет. Бориса Галушкина проходит, справа круг, там трамваи ходят еще, а вы по тоннелю внизу проезжаете.
Ну да, там не туннельчик, там как бы под мостом это
ну,
такое.
Под мостом, ну, да.
Ага. Да, да, да. И вот крайний правый ряд, точнее, она, это, как сказать, это люк, и вокруг люка, знаете, вот квадратом вырезают они асфальт.
Офигеть. Вот и что, никак не огорожено, вообще ничего такого не стоит там, да?
Ну вот только, нет, пока еще ничего не огорожено. Mm-hmm. Ну вот там даже больше, там 7 машин стоят уже на подъеме. И mm-hmm. еще 3 машины стоят, еще метров там 300 проехать, еще 3 машины насчитал, стоят уже это со спущенным колесом.
Я поэтому понял, спасибо. Это уже, смотрите, это уже третье место в городе, третье место, где вы теряете колеса. Третье место. Первое на Новой Риге, мост после Красногорского круга по направлению в Москву, Новая Рига, и пробка здесь растянулась уже... Там уже внутри этой пробки дополнительной уже все, уже дошла до Бузланова, еще чуть-чуть и все, и до поселка Истра. Ну, так, по длине, вот если это 2 километра, 2, 4, 6, 8, 10, где-то 10 километров, и пробка такая непроездная, в мертвую, потому что стоят автомобили с побитыми колесами. То есть это очень надолго. Вероятно, там кому-то нужны будут эвакуаторы. Потом в тоннеле Новорижском, уже по пути сюда к маршала Жукова, тоже ДТП внутри там тоннеля. Потом ямы опять в тоннеле под Ленинским проспектом, Гагаринский тоннель. Правые ряды, тоже правые ряды. Потом какие-то серьезные проблемы на Беговой, какое-то такое мощное ДТП, и до делового центра движение по внутренней трешке стоит. Что-то на Савеловской эстакаде тоже прям что-то мрачно как-то. И вот проспект Мира. Проспект Мира, но это уже Ярославское шоссе, прямо где ВДНХ у вас с правой стороны, вы по центральной части, если едете, то перед выездом уже к Ростокино, где с правой стороны Яуза, Ростокино вот здесь. Последний проезд как бы под тоннельчиком. Сверху трамвайчики ездят. Бориса Галушкина, знаете, да? Вот это все. Вот. И здесь, в этом тоннеле, правым рядом не нужно ехать. В правом ряду люк обрезан, асфальт квадратом каким-то вырезан. В общем, 7 автомобилей уже с колесами побитыми. Хочется задать, конечно, пару вопросов коммунальщикам, может быть, дорожникам. Но они настолько очевидны, эти вопросы, что а что их задавать? Другое дело, что, ребят, фиксируйте все, пожалуйста. Фиксируйте место, время, снимайте сам люк, последствия. И к юристам срочно, потому что, помните обсуждение нашей темы о людях-пупках, которые вот думают, что вокруг них все вращается? Если им не сообщать, что мы как общество не согласны с этим, они никогда этого не поймут. Если вы не будете сообщать дорожным службам, что их безалаберное, наплевательское отношение к обязанностям своим, а ведь это вопрос еще и безопасности, не просто там комфорта или целостности вашего имущества, это вопрос безопасности дорожного. Так вот, их безалаберное отношение к этому вопросу должно и будет иметь для них последствия. Многие предпочитают так. Ну да, колесо неприятно, там поставил запаску, доехал, починил что-то или выбросил. Что-то неприятно, но что делать? Лень ходить, там лень еще что-то. Это просто вопрос фиксации. Все фиксируем, последствия, место, время. Рядом с вами еще есть люди, свидетельские показания. Записывайте прямо у них, что он такой-то, такой-то, данные его все. И потом просто самый обычный юрист, просто юрист, ну, их много сейчас. Или ко мне обратитесь, я вам дам, если надо. Все, дело 100% выигрышное. Ну, вероятно, ну, я так аккуратно скажу. И побеждайте, и сообщайте им. Доброе утро, да, слушай, не получается. Извините, я не успел ответить. Возвращайтесь, 768-768, перезванивайте, если что. Ну, потому что, ну, так нельзя. Ну, что, ну, я понимаю, что все может быть. Асфальт может таять, там, еще что-то. Но, ну, огораживайте хотя бы. Ну, ограничивайте. Ну, вы же знаете эти места. Из года в год это одни и те же места. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Алло, Роман, доброе утро. Похоже, такая же ситуация на юго-восточной Хорде. Много машин по правой стороне при въезде из области, съезд на МКАД. Там стоит порядка 10 машин, и тоже все... И, кстати, там экипаж ДПС уже подъехал.
Уже подъехал. Там еще где-то автомобиль перевернутый лежит тоже на крыше, не из-за асфальта этого растаявшего. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Приветствую.
Да, Роман, утро доброе, Геннадий. Ну, добавлю еще немножко. Дмитровское шоссе, так, для разнообразия. Сразу после слияния с Коровинским, метров через 200. Два каршеринга, такси такой. Хорошая встреча. А с правой стороны там все так. Снег с водой, очень хорошо объезжать.
То есть не объехать, поэтому, в общем.
Нет, объехать можно, но очень тоже так аккуратненько. Поэтому, ребят, будьте аккуратны.
Ну да. А потом у метро Дмитровская какой-то затык, что там светофоры, вот это. А, ну там, потому что с этой улицы съезжает с Руставелли. И вот здесь из-за этого съезда, потому что сложно так просто съезжать, а еще и перед Руставелли дорожные работы. И поэтому от Петровско-Разумовской, от вот этой супер-мега-завязки с СВХ МСД, не, тоже Дмитровка не проездная, стоит все мощно. И еще знак ДТП по-прежнему, я вижу ДТП где-то вот на Савеловской развязке, эстакаде где-то не то внизу, где-то там еще где-то. Ну, в общем, движение напряженное, движение тревожное. Почему-то, ну, как-то вот мы, потому что, наверное, тревожные. Потому что радикальное изменение погодных условий всегда вызывает какую-то реакцию со стороны психики, да? 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 Да! Потому что, ну а что вы, ну, в таких местах, где обычно никогда ничего не бывает. На Красных Воротах до сих пор продолжается стояние из-за ДТП. Что-то там правый ряд, 7.55. Но до этого я уже час смотрю на это ДТП. Не знаю, почему 7.55. Это новое, что ли, случилось? При том, что рядом на Академика Сахарова и везде там всегда стоят гайцы, как бы, всегда. Всегда стоят. Но это не их участок, подъехать не могут. Поэтому Садовое кольцо, внешняя сторона, стоит до метро Чкаловская. То есть практически до Яузы, до земляного вала пробка растянулась по внешней стороне Садового кольца. Что с этим делать? На Яузе, на земляном валу уходить в центр. Съезжаете, Серебрянческая набережная, Яузский бульвар, пожалуйста, и потом Покровский бульвар, и Чистопрудный бульвар, и до Академика Сахарова, и на Академика Сахарова, и выезжаете на Садовое кольцо внешнюю сторону уже за этим ДТП. Но как вариант, объезжаете бульварным. И не стоит ненавидеть меня за то, что я сейчас это подсказал. Трешка внешняя от проспекта Мира до Савеловской стоит, потому что там... Ну, вообще, плохо, плохо все. У меня к вам просьба. Граждане, давайте Островцы, Октябрьский, Волгоградочка, вот здесь сейчас, вот набережная, все это, оставим как-то так вот, спокойненько будем ехать там, размеренно, глубоко дышать будем, кому-то, если надо, по собачьи там как-то вот это все, ну, расслабляемся, насыщаем кровь кислородом, ибо я в Быково сегодня отправляюсь, станем там по целине по снежной тестировать джип «Ранглер». Но только называется он иначе и сконструирован и произведен в Китае, но подробности уже потом будут, окей? Ладно? Ладно. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы. Моторы.